коротко, и мы хотим конкретно. Я хотел о душепопечении, об исповедании чуть-чуть закончить, потом вопросы-ответы затронуть. Вот. Значит, братья, Бог нам позволил вот сейчас иметь такое общение в отношении душепопечения, исповедания, и мы так что-то успели. Ну, для этого чуть больше времени надо. Я думаю, даже и вопрос о брачных вопросах тоже мы еще не все прошли. Одним только словом можно сказать. Братья-служителя и те, кто будет семейными или с братьями проводить работу, воспитывать нашу молодежь надо так, чтобы они уважали церковь, ее решения, братьев-служителей и их решения, чтобы они это уважали. Это тоже благословение в жизни. Библейское основание душепопечения, библейское основание, это потерянная овца, он пришел взыскать, спасти погибшее, Христос. В душепопечении недопустимо, как в Иеремии написано, что легкомысленно лечат раны народа моего. Говорят, мир, мир, а мира нет. Говорит пастор, тут все хорошо с тобой, все нормально, а там ничего хорошего нет. Поэтому легкомыслие нельзя допускать в исповедании, то есть в душепопечении. К душепопечению относится еще библейский такой вот глава целая, посвященная этому, 34 глава Езекииля, где написано, что пастыри не занимались душепопечением, слабых не укрепляли, больных не врачевали, угнанной не возвращали, потерянной не искали. И Бог говорит, взыщу овец моих от рук пастырей. А еще в одном месте там сказано, что пастыри берут, перемесят глину с соломы, грязь с соломы. И это заставляет есть овец. Будут ли они питаться этим? Нам в проповеди, в нашем душепопечении должна быть чистота в нашей жизни. Чистота, как это сказать, наставление, чистота. Чтобы мы кормили правильной пищей, хорошей, доброй, здоровой пищей. Вопросы по исповеданию. Бывают разные случаи, и у нас вопросы оставались, не все могли задать вопросы. Например, исповедание часто, и мне приходилось это с регистрированных церквей, которые живут рядом с нами в одном городе. Приходят оттуда молодежь, не женатые, не семейные. И семейные приходят и хотят исповедаться. Как быть? Как здесь? Отказывать им или нет? Я думаю, что трудно отказать. Трудности есть, но что, надо уделить внимание, оказать душепопечение. Смотришь, они потом и в нашу церковь желают перейти, потому что видят серьезность отношения ко всему. Хотя мы не можем их выставить туда. Вот это очень трудная ситуация, когда они исповедуются, молодой человек, неженатый, пришел и говорит, я хочу исповедоваться. Вот у меня... И они жили, как себе представляли. Поэтому такие, за что отлучают, например, и записки есть, и примеры. Например, был разговор. Человек перед смертью исповедуется в грехе прелюбодеяния. Ставит на членское или не ставит. Смотря какой случай и как. В общем-то, в общем, надо рассмотреть, посоветоваться с другими служителями. Может быть, уже нечего ставить на членское собрание. Человек покаялся, обратился к Богу. Если бы он ходил на собрание, человек, который в жизни еще он живет, да, мы ставим. Но человек уже на смертном одре, ну вот так уже все, что ж, он в церкви не живет, он в церковь уже не ходит, не посещает, ну, такие трудности. Или, например, человек находится в грехе, вот молодой браток, и он так вот совершил такой грех, прелюбодеяние, или любодеяние, или как. И боится признаться, потому что его отлучат. А он держится, я хоть на собрание прихожу, и сижу на собрании, и слушаю слово, и меня оно осуждает, я осуждаю. Но я знаю, что меня отлучат. Если меня отлучат, все, я потом покачусь, и вообще кто знает, где окажусь. Так хоть я держусь, меня это сдерживает от дальнейшей жизни такой греховной. Ну и спрашивает, ну как быть с ним? Человек знает, руководитель молодежи знает, он ему это сказал. Теперь он и руководителя молодежи связал, потому что руководитель молодежи знает. Что делать в таком случае? Братья, коротко, может кто-то скажет? Трудная ситуация. Сложная. Павел, как ты думаешь? Я думаю, что этот молодой человек, ему нужно попечение души. Просто душепопечение, просто программу какую-то, вот беседовать с ним, рассуждать, чтобы он созрел к этому. Но он должен осудить грех. Ведь же он, и им осквернились многие. Помните, есть такое? Чтобы какой горький корень не возникнул, не причинил вреда. И он должен созреть к этому. Подключить туда надо душепопечителя. И сколько это времени затянет? Может быть, месяц, а может даже и больше. Ну что, эта душа созрела к покаянию, несмотря на то, что с ним будет, показать ему лучшее такое вот, пройти через наказание. Вот, и это будет лучшее восстановление. Он себе вот взял эту теорию, я потом не сдержусь. Надо подключить служителя, чтобы служитель показал. Нет, ты так не сможешь устоять. Ты сможешь устоять, когда ты правильное положение займешь по отношению к Господу и к церкви. Ты сможешь потом устоять. Бог поможет тебе. Ну и наблюдение за ним. Хорошо, когда душепопечитель имеет связь, переписку, вот, или звонок телефона, или еще. Звони мне каждый день, я тебе буду звонить, я буду спрашивать. Ну вот, вот попечение такое нужно оказать. Я встречал такие случаи, когда ни в коем случае не могу, а потом мы побеседовали какое-то время, он, да, я понимаю, что мне нужно идти на церковь и покаяться. Уже другое понятие. Естественно, ну и то, что мы сегодня тоже рассуждаем об этих всех церковных взысканиях, братьям-служителям надо быть очень и очень осторожными. Душу или брата-сестру, которую необходимо ставить на членское собрание, так не делать, чтобы холодно, резко, по закону. Это ж болезнь, грех, и надо вылечиться ему. Само наказание, оно не дает полного лечения, а попечение оно дает. Оно очень тогда и действует. Мы говорили также здесь вопрос, я прочитаю. Какой вопрос? Какое библейское основание проводить в церкви очищение? Или это просто хорошая традиция братства? Это библейское основание, когда мы смотрим, ну, видим по Священному Писанию из Старого Завета вся скиния, вот все предметы, все, как относиться, как готовиться к этому, нужно было проходить или проверять себя. И человек не мог то или другое делать, не может приближаться в Новом Завете. В Новом Завете тоже мы встречаем очень много. «Пойди прежде примирись с братом твоим». Принес дар, пойди прежде примирись. Или когда стоите на молитве, прощайте. Или согрешит против тебя брат твой, пойди выговори ему, скажи ему. И много других мест. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, святой да освящается еще». Много мест можно еще приводить о том, что христианин должен наблюдать за своей жизнью. Почему пришли к такому, методу, будем так говорить? Потому что сам человек, он молится, он сокрушается, но ему не хватает еще одного шага. И церковь делает тоже, как церковное душепопечение, помолиться за каждого члена церкви. И поэтому собеседование проходит, чтобы вместе со служителем помолиться, в семье помолиться. Потом представление на членском собрании – это тоже душепопечение. Братья и сестры, я прошу, помолитесь за меня. У меня вот есть нужда такая. Я хочу, чтобы церковь за меня помолилась. Вот что означает представание. Вот с такой стороны надо подходить, как душепопечение. И это очень хорошо. Это, можно сказать, и библейское основание, и плюс еще хорошее, если она хорошо организованная, такая традиция, которая вот приносит пользу. Я вообще читал, как-то один богослов высказывает, что Библия поделена на традиции и это как доктрины. Ну, вот она поделена. Это доктрина, это традиция. Носить платок – это традиция. Павел говорит, я вам повелеваю. А вот другое – это доктрины. Ну и так дальше. Но это уже доучился, наверное, так. Я думаю, что это неправильно, это не библейский. Есть традиции, хорошие традиции. Ну, и то, что прославляет Бога, надо его увеличивать, надо этого держаться. То, что прославляет Господа. Поэтому очищение, когда в церкви проводится, оно должно носить характер душепопечения. Это, братья, служителя. От служителей зависит. Или это очищение, чтобы провести ревизию, кого-то куда-то перестановку сделать. Или еще что-нибудь. Это неправильно. Оно дышит каким-то холодом, каким-то таким, как бы залетели волки в стадо и теперь разгон делают. Так не должно быть. Пастыри пришли. И овечки все собрались в одно. Это так должно быть. Что есть предложить из литературы по душепопечению? Трудно предложить, потому что, будем говорить, прямого такого литературы на русском языке редко встречается. Вот. И было бы хорошо, чтобы в нашем братстве просто бы выпускали такие вот душепопечительные материалы, учебные материалы. Есть богословские такие, где высказывают о душепопечении, но надо фильтровать. И очень много фильтровать. Что-то надо упускать, не упускать. Ну, главное, вот как с душой, какие вопросы задавать, какие нельзя задавать, насколько время и так дальше. То фильтровать нужно. Ну, например, там беседа 10 бесед, «Открытое сердце» есть. Ну, неплохо. Я прослушивал несколько раз. Хорошее такое наставление. Но опять-таки надо фильтровать. Почему? Потому что богословы, у меня вопрос это стоит. Богословы так хорошо богословски объясняют все, а так плохо живут. Ну, совсем не живут, как объясняют, как они направляют людей, их жены, их семьи. Они не соответствуют тому, что они говорят. Это лицемерие. Тогда, когда ты два лица имеешь, ты одно говоришь, а живешь по-другому. И с другой стороны, я хотел это сказать и записал даже, очень большое лицемерие. Брат кричит, вы что, там, на браке нельзя, там, на похороне нельзя, там, дома надо, чтобы так ходить, и все-все, за покрывало, там, за очищение. А сам на членском собрании такой разнузданный, такой злословный человек, злые слова высказывает. Да лучше бы молчал, хотя бы не осквернял такое хорошее служение как очищение. Веди себя нормально, чтобы тебя хоть можно было слушать, понимаете? А то обидно, обидно. Есть братья хорошие, так за узкий путь, за все. А на его жизнь посмотришь, ну не хочется, чтобы он даже в этом ряду стоял. Ну же живи нормально. Сестра, если ты одела косынку, покрывала, и везде ходишь, пожалуйста, такое хорошее, приятное, благословение. Ну ведишь себя нормально. С мужем ссорится день и ночь. Там сплетничает везде. Ну тогда ты же портишь все. Живи по-другому. Я обратил внимание, ну, например, ну, когда у меня уже дети подрастали и все, я обратил внимание, почему они как-то смотрят на вот эти все вещи чуть-чуть по-другому. И они, такую фразу я услышал от своих детей. Надо жить так, надо, чтобы жизнь была правильная. Раз, а я иногда в семье тон повышал, а иногда в семье нехорошие слова говорил. Ну, грубые. Грубые слова. Оп, я это взял к себе. Если ты проповедуешь это, то так живи. А что ж ты проповедуешь? А потом слова к тебе выходят. Я покаялся перед Богом. Я и в семье тоже просил прощения. Я понял, что это имеет большое значение. Берешь слова мои, уста свои, а сам не так живешь. Видишь вора и сходишься с ним, с прелюбодеем и сообщаешь. И ты думаешь, что я такой же, как и ты? Это Бог так говорит. Это очень серьезно. Братья, для нас, служителей, если мы говорим о библейской чистоте, о доктринах Библии, надо жить. Жить так, чтобы это было. Хорошо, я уже чуть задерживаю. Ну, так само вот о брачных пирах мы говорили. Понятно. Почему мы это говорим? Потому что сочетание – это благословение. Когда неприятно, когда сочетаешь, стоит и руки возлагает на жениха невеста, а на ступеньке садится фотограф, который наняли в короткой юбке, и фотографирует уже под низу, чтобы сфотографировать. Куда это? На молитве. Правильно, брат Александр говорит? Ну, это же не молитва. Ну где же благословение, благовение? Вот на этом всем. Поэтому и приходится вот такие вопросы решать. Ну, я думаю, что у меня все. Если есть вопросы, пожалуйста, можно задать. У Михаила еще вопрос есть, и у брата Константина Андреевича есть. Я думаю, что, братья и сестры, вот эти вот рассуждения, там в анкетах вы написали, что понравилось вам, хорошо, нас это ободряет, нас это окрыляет. Вот, раз хорошо, значит, надо продолжать. Пожалуйста, брат Миша.
Как на основании Слова Божия можно объяснить церкви позицию нашего братства по поводу покраски волос? Матфея 5 глава, 36 стих, вторая половина. «Не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». Когда используют распространенное в мире, сегодня где-то проникать, пытается и в церковь, антисидин, все-таки это обычная покраска, потому что на самом деле ни одного волоса сделать белым или черным невозможно. Вот. Теперь Псалом Матфея, 5 глава, 36 стих, 2 половина. «Не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». Ну, практически это протест против установления Божия. 138 Псалом, 13 стих и 14 читаю. «Ибо Ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». Поэтому как нас Бог устроил, мы Его славим. И еще Евангелие Матфея, 10 глава, 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены». То есть Богу не безразличны наши волосы. Да, это имеется в виду глубже смысл, что Господь подетально думает, заботится о нас, о жизни нашей. Но вот этот пример поставлен. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Кто этим занимался? Есть ли такие случаи в Священном Писании? 4 книга Царств, 9 глава, 30 стих. «И прибыл Иуй в Изриель, и Иезавель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно». Чем закончилась ее судьба? Ее съели псы. Вот, поэтому подражать не следует. Римлянам 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим». 1 Коринфянам 10, 32. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей». И последний текст, 1 Коринфянам 6, 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, и вы не свои?» Думаю, что текстов достаточно и понятно. Вот. Да. Я вам, ну что скажу, людей сегодня, ну, простите за это слово, немного заводит позиция братства. Вот. Но когда мы говорим «так написано», они не возражают. А если мы говорим «позиция братства», это их не устраивает. Да, да, мы можем сказать, что это. А хорошо сказать «вот так написано в Священном Писании», тогда проще. Ни одного волоса белым или чем.
Например, просто я говорю это из рассуждений, которые были на самом деле. И то там же не говорится о том, чтобы не красить волосы. Там говорится о том, что они возможность изменить рост и изменить волосы, цвет волос.
То цвет,
есть,
да.
Да, то есть не говорится о покраске волос. Почему мы это принимаем? Так мы можем тогда и к куреву отнести то стих, что говорит, курение ваше противилось. То есть, как бы мой взгляд на это, то, что лучше сказать, это решение церкви. Насчет кольца, еще там, еще других. Почему церковь приняла это решение? Есть предыстория, есть определенная культурная особенность, почему надо было принять это церковь. Но сказать то, что в Библии не написано, как бы, что надо так или иначе, сказать, что все-таки оно есть в Библии, мне кажется, что это наоборот хуже, чем просто сказать, что это решение церкви. Я согласен с решением церкви, и я рад исполнять уже церковь, ну, решила. Потому что я в этой церкви, если мне не нравится, я пойду в другую церковь, если я не согласен. Но проще людям, когда прямо сказать.
Я первый раз такое мышление встречаю. Может, я что-то.
Мне нравится, вот здесь мы говорим, написано, не любите мира и того, что в мире. Откуда это взято? Если это взято из мира, значит, это мирское.
Ну, точно так этот текст можно, вот как брат Михаил сказал, перечеркнуть. Вот. Вообще подобные вопросы возникают вот почему. Народ Божий стал терять страх Божий. И поэтому подобных вопросов будет немало. И в отношении деторождения сейчас задают вопросы. Очень много. И тоже говорят, где написано. Где-то критикуют, что это натяжка текста. Так вот так я слышал. А где-то говорят, что это братство стало выше Бога. И тоже такое. И угодить очень сложно. А корень всего того, теряется страх Божий. Мы теряем страх Божий. Страх Божий не становится сокровищем нашим и наших детей. Вот это нас должно тревожить. Вот. Мы сегодня слышали, Даниил оказался во рву львином. И я оказался перед ним чист. Библия однозначно говорит, туда не войдет ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Анца в книге жизни. Нам нельзя Бога представлять таким, ну, каким мы, как нам нравится жить, как нам удобно. Нам таким Бога не нужно представлять, великого, святого, непричастного злу. Нам нужно благоветь перед Богом. Господь царствует, да трепещет пред Ним вся земля. Это великий Бог, страшный Бог. Вот поэтому нам больше нужно об этом говорить, печалиться, тревожиться о судьбе наших детей наших.
Братья, все Писанием объясняется. Просто как читаем, с каким настроем читаем, с каким расположением сердца, или покориться Слову Божию, или найти себе в Слове Божьем оправдание. Это вот тоже из этого разряда. Ну, Михаил правильно сказал, что Господь говорит, не можете сделать ни одного волоса черным или белым. А мир говорит, нет, наперекор Богу сделаем. Бог говорит, не можете, а мы сделаем. Или Господь сказал, умножу страдания твое в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. А мятежный мир, восставший против Бога, говорит, не будем рожать. А потом говорит, нет, будем рожать, но сделаем это безболезненно. Эпидюрал сделаем в спину, в позвоночник, вставим укол и безболезненно родим. А Господь сказал, в болезни будешь рождать. То есть нормальное положение для женщины, когда она рожает ребенка и при этом терпит боль. А сегодня мир говорит, а мы безболезненно будем рожать. Это что же? Это же все восстание против Бога, против Божьего Слова.
Приехал ко мне родственник, он в Тюмени был миссионером, там 300 членов образовалось. Вот, ну, так традиционно говорят, не нашего братства, простите за это выражение. В общем, приехал и говорит, Михаил, радостная весть. Нашли перевод слова «плодитесь и размножайтесь». Там, значит, не так, там вот это, в общем, объяснял, что людей на земле не хватало, вот так. Я говорю, слушай, Александр, а какой перевод слова «спасется чадородием»? Михаил говорит, еще не нашли. Братья найдут, если не нашли.
Ну, вот такой вопросик. Да, Сергей, брат Сергей, пожалуйста. Не, ну Бог же не ошибся, сказал. Бог не ошибся. Но люди хотят быть умнее Бога. Потому что их дьявол тогда еще обманул, змей тогда еще обманул, сказал, будете как боги. Но люди с того времени не просто как боги хотят, они хотят умнее Бога быть. И они хотят все, что Бог говорит, все это отметать и по-своему делать. Да, пожалуйста, Павел. Да. Значит, искусственное оплодотворение имеет в себе большую опасность в том, что очень часто при искусственном оплодотворении происходит сразу формирование нескольких плодов, и тогда родители ставят перед необходимостью сделать выбор. То есть, скажем, прижились одновременно 4, 5, 6 и начинают развиваться, и делают УЗИ и говорят, кого вы хотите оставить, а кого вы хотите убрать. То есть практически это происходит мини-аборт, и какие-то зародыши нужно убирать. В этом есть опасность, но, скажем, я бы не стал категорически так настаивать и говорить, что нет, ни в коем случае к этому не прибегайте. Посоветоваться, объяснить, помолиться серьезно об этом. В отношении усыновления, но это тоже довольно непростой вопрос. Но, в принципе, если семья христианская бездетная, прожили уже довольно большой отрезок времени, и у них нет детей, и они хотят усыновить, тоже желательно, если они предварительно побеседуют со служителями, посоветуются, может быть, с теми семьями, у которых есть опыт, которые усыновляли, поинтересуются, с какими трудностями, переживаниями встречались. То есть подойти к этому очень основательно. У нас как-то даже один брат задавал такой вопрос, говорит, вот у нас есть сестры, которым уже там по 30 лет и больше, которые не вышли замуж, они одинокие, мучаются, бывает от этого, чувствуют себя как-то ущербно из-за того, что их все сверстницы уже замужем, имеют детей. Может быть, им посоветовать усыновлять детей? Но мы так в кругу служителей порассуждали и пришли к выводу, что не будем советовать. И может быть, в некоторых случаях, если какая-то сестра скажет «хочу усыновить ребенка», скорее всего, даже будем отговаривать. А если это семья, и они хотят иметь детей, но у них нету, ну, помолившись, серьезно к этому вопросу подойдя, если примут решение, да благословит Господь.
Усыновлять или адаптировать – это тоже хорошо, проходить классы для родителей, и это есть тоже часть благовестия. Адаптировали детей и выросли для Бога.
«Покаялись пожилые муж и жена из мира, и они еще не члены церкви. Так как у них не было настоящего сочетания, то они пожелали сочетаться или чтобы их сочетали. Можно или нужно их по их желанию сочетать?» Ну, в общем-то, мы сочитываем членов церкви. Поэтому им не обязательно сочитываться, и мы бы не стали им советовать или говорить, что вам вот вы не были сочитаны, вам надо через сочетание пройти. Но если они захотят и попросят, ну, по крайней мере, дождаться, пока они станут членами церкви, когда решится их этот вопрос, наиболее важный для них, и который в первую очередь надо им поторопиться сделать, учитывая, что они пожилые. А там уже, если они пожелают, то служитель придет к ним домой, даст наставление и совершит молитву. Помните, Андрей Михайлович не так давно рассказывал, что у них недавно совсем... Это было, ну, там несколько лет назад их сочетали, потому что вступали в брак, будучи не членами церкви, и потом, когда пришли в церковь, сочетания не было, ну, вот недавно появилось желание, чтобы их сочетали, и это было. Но сначала, конечно, вопрос членства. Здесь по поводу, вот когда мы говорили о качествах служителей и говорили о целомудрии, записка в связи с этим. Брат сказал, что жена ревновала, и это признак был того, что муж скрывал блуд. Может ли жена ревновать без причины? Может ревновать без причины. Хотя обычно тоже вот перед сочетанием и иногда в семьях, когда посещаем, беседуем, то мы говорим, что иногда муж или жена дают повод для ревности. И мы говорим, что нужно стараться жить так, чтобы повода не подавать. Должна быть открытость, должна быть известность, и чтобы не давать повода для ревности. Но иногда ревность возникает и без причины. В Писании даже есть такое место, что если на мужа найдет что? Дух ревности, дух ревнования, да? То возьмет жену, поведет ее к священнику, там что-то намешают, дадут ей выпить, и, ну, там целый, помните, да, целая такая, это ритуал, что там должно совершиться, и муж или успокоится, или подтвердится его ревность, да. Иногда бывает без причины, но тут дальше еще и так написано, что сделали опрос жен в нашем братстве, и есть довольно большое количество жен, которые говорят, что у них ревность в какой-то степени есть. Но, братья, я не знаю, чтобы в масштабах братства проводился какой-то опрос жен. Скорее всего, этот опрос, может быть, был сделан на каком-нибудь общении или в лагере, ну, то есть в каком-то узком, относительно всего братства, в узком каком-то круге был сделан опрос или в какой-то церкви. Но я ничего об этом не слышал, и есть довольно большое количество жен. Но я где-то склонен с этим согласиться, что в процессе жизни... Периодически, действительно, у немалого числа жен бывали когда-то проявления ревности в той или иной степени. Но иногда это бывает очень сильно, и это очень сильно осложняет жизнь семьи. Поэтому ревность – это не показатель любви, ревность не укрепляет семью. Поэтому если муж или жена замечают в себе признаки ревности, надо со служителем побеседовать, помолиться, исповедать это и попросить у Господа силы, чтобы ревности не было, чтобы было доверие взаимное. Ревность – это нехорошо.